Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Дафа Йоми Псохим Даф Мембет Амуд Бет. Начало третьего перека. Мишна. Первая мишна третьего перека привела ряд случаев, когда хамец запрещен, нельзя держать дома, и запрещено его есть под запретом. Нету карета, но есть запрет. Там приводятся два вида хомец. Один тоже называется хомец алидей таровет, то есть это такой вид пищи, который не сделан сам по себе из квасного, но туда добавлен хомец, добавлено квасное. И второй тоже называется хамец нукше, можно перевести дословно затвердевший хамец, имеется в виду хамец, который не употребляется в пищу, то есть он съедобен теоретически. Собака может его есть, это не яд, но в пищу в такой форме это не употребляют. Это называется хамец нукше, это тоже хамец, который попадает под запрет. Рамки запрета мы увидим через лист. Пока что перечислены просто в Мишне, перечислены виды, скажем так, продуктов или виды изделий, которые попадают под эти определения. И сейчас Гемара будет разбирать, что точно имеется в виду. Первый вид, который написан в Мишне, Гемара не разбирает, мы привели в прошлый раз его объяснение, это кута хабавли, это некий молочный, кисломолочный продукт, который добавляют в хлеб. А со следующего пункта и дальше Гемара будет разбирать по порядку те виды продуктов или изделий, приведенные в Мишне, из чего они состоят и как их используют. Говорит Гемара так. Шехар хамади. Шехар — это брага или пиво, которое сделано в мидии, мидейский. Что это такое? Почему это хамец? Почему это таровит хамец? Почему это называется изделие, в которое добавлен хомец, добавлено квасное? Что туда добавляли? Говорит Гемара, дераму бей мей сеарий. Добавляли туда мей сеарий. Воду, которая настояна на ячмене. Ну, наверное, это что-то похожее на пиво. То есть это ячмень, который был в воде, забродил. Это добавляли вот этот самый напиток под названием шихар. Получается, что это напиток, в котором замешан, перемешан. Также хомец, такой напиток запрещен в Песах, потому что это, он имеет статус хамец, имеет статус квасного. Жает Гемара хомец гаадоми. Хомец — это уксус, то есть скисшее вино простому, и доми, которые приходят из земли, и дом. И дом — это во время Талмуда, и дом так называли Европу плюс-минус. Значит, тот хомец, тот уксус, который приходит из Эдома, он тоже хамец. Почему хамец? Ведь уксус — это, на первый взгляд, перекисшее вино, не более того. Говорит Гемара. Дышаду бей сеари. Туда тоже добавляли ячмень. Когда добавляли ячмень, проходил процесс брожения. Судя по всему, ячмень, возможно, вымачивали в воде. Но как бы то ни было, туда добавляли ячмень, который хамец. Соответственно, весь этот напиток, вернее, вся эта жидкость, весь этот хомец, весь этот уксус, он был хамец, он был квасной. Рассказывает Гемара. Омар рав Нахман. Бетхила кешаюму виим несахим Иуда лоя йинам шель Иуда махмиц адшинут ним летохо сеурин. Ваю куриму то хомец стам. ועכשיו אין יינם של אדומי עם מחמיץ עד שנותנים לתוכן סעורים וקוראים אותו חומץ האדומי לקיים מה שנאמר אם הולאה חרבו אם לעזו חרב עזו ואם לעזו חרב עזו דלין לקוסוק פסטיין זה פיתוי פרידו שיש נפיסנו ואתה גמרא, גדת רב נחמן בתחילה ונצ'לי כגדה בל חרם כגדה בל חרם, סתווסטן וינו כתורי ספולזות לבזליאני נעד בלו חרם פרוויסטי. Откуда привозили вино? Кашаюм виим несахим, когда привозили вино для возлияния в храме ми Иуда, из Иудеи, то есть вино, которое делалось из винограда, который вырос где-то на горах Иудеи, в земле Израиля. Логая и намшель Иуда махмиц. Вино, не было такого, чтобы вино, которое в Иудеи, махмиц кисло. То есть это было такое вино, такое качественное вино, которое само по себе не кисло, оно держало форму само по себе. Адшинут ним летухан саурим, пока не добавляют туда ячмень. Когда добавляют туда ячмень, тогда начинался процесс скисания и получался уксус. Ваю куриму то хомец стам. И это называли уксус просто. То есть просто, когда звучало слово хомец, уксус, имелось в виду в то время, когда привозили вино из Иудеи, имелось в виду, что это вино из Иудеи, которое само по себе очень качественное, оно не киснет. Когда добавляли туда саурим, то есть ячмень, получался уксус, скисшее вино, винный уксус. И это называлось понятием уксус. То есть в те времена, когда кто-то говорил уксус, сразу же понимали, что имеется в виду уксус, сделанный из иудейского вина, которое сделано из винограда, который растет в Иудее. Вахшаф, а сейчас, говорит Рав Нахман, сейчас имеется в виду уже после второго храма или в период в конце эпохи второго храма, когда властвовали уже римляне, эйн и намшель эдумиим махмиц, тогда вино из Эдома, оно не киснет, то есть как бы поменялась ситуация. То вино, которое сделано в Иудее, потеряло качество, и, соответственно, оно киснет само по себе, а вот то вино, которое приходит из Эдома, из Рима, возможно, из Эдома, то оно более качественное, и оно не портится, Адшинут ним летухан, пока туда не помещают внутрь саурим, то же самое ячмень. Вакуриму, то есть получившийся уксус, называют вакуриму то хомец га эдуми. И это называлось уксус эдуми. Как бы уксус, сделанный из вина, которое пришло из земли Эдом. Теперь, соответственно, вот этот самый уксус, сделанный из вина, которое пришло из земли Эдом, это были реалии, которые существовали во время Мишны. Вот этот самый уксус, в нем есть добавление хомец, потому что саурим, они имеют статус хамец, когда их помещают в вино. Соответственно, этот хомец, хоэдуми, написанный в Мишне, это таровит хамец. Это такой продукт, в который добавлен хомец, и он имеет статус запрещенного. Теперь, что получается? Получается, что ситуация или... Вино из Иудеи максимально качественное. Если нет, тогда вино из Эдома максимально качественное. Продолжает Гемара объяснять из Псуким, где мы видим в Псуким, что такая реалия, она установлена, то, что называется, как факт, так должно быть. Лекаем машинеймар, как бы выполнить написанное, то есть здесь выполняется написанное, прослеживается то, что написано, и мала ахарева, наполнится разрушенное. Поясняет Гемара, сейчас мы объясним. Вначале перевод. Им леазу, если полна эта мера, как бы, Харывазу, разрушено это. Вы имле азу, а если полна это харывазу, разрушена та. Что имеется в виду? Имеется в виду, что, скажем так, Исраэль и Эдом, или Яков и Исав, то, что можно назвать, да, это как бы две полярные вещи. И в Танахе написано, что если один полный, другими словами, качественный, он на высоте, то другой опускается вниз. Если тот, который опустился вниз, поднимается, то второй опустится вниз. Они не бывают вместе. Один всегда будет выше, другой всегда будет ниже. Соответственно, если полна эта мера, если хорошее вино, качественное, то есть есть некое благословение, браха, в Иудее, тогда то вино, которое из Эдома, оно будет плохого качества. Или наоборот, если наполняется, то есть имеет благословение, имеет хорошее качество, то вино, которое в Эдом, соответственно, то вино, которое в Иудее, оно опустится вниз. Вместе не бывает. Всегда один выше, другой ниже. Равнахон бар Ицаком, равнахон бар Ицак, та же самая идея, видится из другого. Пасука мяха отсюда, двоеточие. Улеом млеом еймац. Это слова, которые написаны в Торе по поводу противостояния Якова и Исава, то есть Исраэль и Эдом, написано улеом млеом еймац. То есть народ над народом будет властвовать. Не бывает такого, чтобы эти два народа, Иудеи и Эдом, и Иуда и Эдом, шли вместе. Всегда один над другим. Если один выше, другой ниже. Если тот, который был ниже, стал выше, то второй, который был выше, опустится вниз. Соответственно, вино – это как бы иллюстрация качества вина, иллюстрация вот этого состояния, описанного в Торе. Что если вино иудейское, качественное, не киснет само, значит, вино, которое в доме, будет киснуть. Если вино, которое в доме, стало качественным, и оно не киснет само, значит, вино, которое в Иудее, потеряет свое качество, и оно начнет киснуть. Соответственно, то, что касается Аллахи, самого закона, по большому счету не важно, откуда вино. Если вино – это такое вино, в которое надо добавить сеурим, в которое надо добавить хамец, ячмень, чтобы оно стало уксусом, такой уксус будет таровит хамец, такой уксус будет запрещен. Мишна пишет реалии, которые были на практике в те времена, когда Раби Юда сформулировал Мишну, и тогда хомец, который хомец гаэдуми был таровит хамец, уксус, который приходит из Эдома, он был тот, в который добавляли хамец, потому что в то время вино из Эдома, оно требовало добавления хамца, чтобы стать уксусом. Говорит Гемара, Таня на мяхе. Таня. Приводит Гемара Барайту по этому поводу. Раби Юда умер. Омар Раби Юда, говорит Раби Юда. Бе Иуда барешуна галуке хомец мя ам арец эйно царих ля асыр. Мепнеше хазака эйно ба эла минатэмет. ועכשיו אלוקי חומץ מאמר צריך להסר, שחזגתו אינו בא אלא מן היין. Говорит Гемара, еще одну барайту по этому поводу, говорит Раби Иуда. Бришуна в начале, то есть когда давно, אלוקי חומץ, покупающий уксус, מאם הארץ, у человека, который находится в статусе ам гаарец. Повторимся то, что мы объясняли выше. Ам гаарец, человек не сведущий, не ученый, не всегда, который... смотрит на законы, как положено, и соблюдает их на 100%. Написано выше, мы учили это в Мишнаёт, когда человек покупает плоды у такого человека, мудрецы опасались, что, возможно, от них не отделили трума и маасер, и, соответственно, их нельзя есть, пока не будут отделены все необходимые отделения трума коину, маасер левиту и так далее. Это называется дмай. Так говорит Раби Иуда в начале, когда-то давно, как тот, кто покупал в Иудее вот уксус у амаарец, и но царих лясер не надо было отделять. Почему? Почему не надо отделять? Ведь уксус – это вино. Шехазака однозначно можно утверждать, то есть обычная практика была, эйноба, не делали уксус, эла минатэмид. Уксус сделали из продукта, который называется темид. Что такое темид? Есть вино. Вино – это виноградный сок, который стал вином. Что такое темид? Темид – это когда есть виноградные косточки, их залили водой. Понятно, что когда их залили водой, они как-то окрасились в некий другой цвет, возможно, приобрели оттенок какого-то нового вкуса, но при этом это не считается вином. Это не считается вином, это, по большому счету, вода с цветом и с запахом. Соответственно, здесь написано в барате, на этом этапе мы видим, что такой продукт, не надо от него отделять трума и маасер. Трума и маасер отделяются от винограда или от производной винограда. Косточки, залитые водой, не считаются производной винограда, а определены как вода, не более того. Соответственно, делали из них уксус, оно потом перекисало и получался уксус, но отделять от него трума и маасер не нужно было, потому что обычный уксус сделали из продукта под названием, из исходника под названием темед, который не требует отделения трума и маасер, так видится на первый взгляд на этом этапе. Веахшав, продолжает Раби Иуда, галукея хомец маамарет, сейчас, позже, когда поменялись рецепты, скажем так, поменялись реалии, тот, кто покупает хомец уксус маамарет, человек, который называется амарец, который, возможно, не отделил трума и маасер, царих лиасро, лиасер, надо отделять заново. Надо отделять. Почему? Хезкатова, мы знаем, что определенная ситуация такова, реалии таковы, эйноба, он не приходит, этот уксус его делают, а только из вина. Соответственно, если его делают из вина, покупая его у амгаарец, его надо, от него надо отделять, потому что это неотделенное вино, уксус производное вина, это неотделенное вино от винограда и от производных винограда, разумеется, надо отделять трума и маасер. Так написано в барате от имени Раби Иуды. Говорит Гемара. Что получается? Что если это сделано из исходника под названием яин, то есть вино, то от вина надо отделять трума и маасер. Если мы купили уксус, сделанный из виноградного вина, у амаарец, у несведущего человека, у неученого человека, который, может быть, нарушил что-то, мы должны отделить, возможно, скорее всего, не отделил. Если мы купили уксус, сделанный из темет, залитые косточки водой, не более того, отделять не надо. Говорит Гемара, высова Раби Иуда, считает Раби Иуда темет лав бар и сурыгу. Получается, что темет, вот этот самый виноградный косточки, залитый водой, лав бар и сурыгу, он дословно не сын отделения, то есть не нужно отделять от него маасер. Вега, ведь мы учили так, тнан, учили. Гаметамед винатан маем бемеда, умаца кдей медато патур Раби Иуда Михаев. Ведь мы учили, в мнении Раби Иуды есть противоречие в словах самого Раби Иуды. Мы учили следующую вещь. Гаметамед, то есть делающий темет, а именно заливающий косточки водой, винатан маем бемеда, умаца кдей медато, и дал, положил маем воду бемеда, в некоторую меру воды, допустим, литр, у маца, а потом обнаружил, когда он, у него получился какой-то напиток, гдемидато, тот же самый объем воды, которым он залил, тот же самый объем у него вышел в конце в продукте, который называется темед, патур, свободен от отделения маасера. Почему? Потому что косточки не дают достаточного статуса этой воде, чтобы эта вода стала вином. Раби Иуда Михаев, Раби Иуда обязывает. Почему Раби Иуда обязывает, говорит Раши? Потому что Раби Иуда считает, что в силу того, что у этой жидкости, которая получилась, есть цвет и вкус винограда, хотя по сути винограда там нету, цвет и вкус, они определяют продукт как виноградный, соответственно, надо отделять от него трума и маасер. Получается противоречие между Раби Иудой и Раби Иудой. Раби Иуда в первой барате сказал, что то, что называется темет, залитые косточки водой, отделять не надо от этого трума и маасер, это не считается продуктом винограда. А во второй барате Раби Иуда говорит, что то, что называется темет, так как там есть вкус и цвет виноградный, надо отделять трума и маасер, это считается продуктом винограда. Противоречие в словах Раби Иуда. Объясняет Гемара. Ахикомар, так сказано, так надо понимать. Лонных шеду амейга арец и атемет. Понимать надо обе барайты вместе. Действительно, надо отделять. А почему тогда написано в первой барайте, что Раби Иуда освобождает? Не потому, что он освобождает, а потому, что лонных шеду амейга арец, мы не опасаемся, что вот этот самый ама арец, мы не подозреваем вот этого самого человека, а-ля темет, что он не отделил трума и маасер от продукта, который называется темет. Почему мы подозреваем, что он не отделил, допустим, от пшеницы, или от винограда, или от масла, а от продукта, который называется темет, мы говорим, что он, скорее всего, все сделал правильно и отделил. Потому что одна из причин, почему вот такой человек, который амаарец, скажем так, не особо ученый, да, он, возможно, не отделил трума и маасер от плодов, потому что в том числе ему жалко. Ведь отделение трума и маасер предполагает отказаться от, ну, если по концовке практически от 20% урожая. Это тяжело. Человек, который не особо ученый и не особо понимает важность и значимость этих моментов, он часто не отделяет, мы опасаемся, мы подозреваем, что он не отделил. Но когда речь идет про темет, то есть это виноградные косточки, залитые водой, не более того, это дешевый продукт, в этом случае ему не жалко, и он в конце концов знает в целом, что есть такие правила в Торе, что надо что-то отделять, он отделяет как положено. Поэтому, когда речь идет про дешевый продукт, как-то темет, отделять от него надо. А то, что написано в первой барате, что человек, который купил ту амарец, свободен от отделения, не потому, что не надо отделять, а потому, что амарец отделил. Соответственно, во второй барайте написано сама суть закона, что отделять надо. Первый барайт говорит про реалии. Когда мы уже купили эту амаарец, отделять не надо, потому что отделил хозяин до того, что он нам это продал. Это первое объяснение. Выбайся ему. Если хочешь, скажу другое объяснение. Нахшиду. Мы таки опасаемся, что он не отделил даже от темет. А почему тогда есть противоречие? В одной барайте написано, что отделять надо, а в другой написано, что отделять не надо. Локаши га бедарвек га бедефурцани. Два случая есть. Есть случай, который называется дарвека, есть случай, который называется фурцани. В первом случае под названием дарвека отделять надо, то есть продукт под названием темет, который сделан по рецепту, который называется дарвека. Что это такое? Это не виноградные косточки, залитые водой, а виноградный жмых, залитый водой. Жмых – это намного более виноград, чем косточки. В жмыхе присутствует непосредственно структура самой ягоды и сок, который находится внутри жмыха. Соответственно, когда сделали темет, залили водой жмых, и получился некий напиток, который называется темет. От такого напитка надо отделять трума и басыр, потому что основа его – это сам виноград, а то, что написано, что отделять не надо, это рецепт, который называется пурцины. Пурцины – это рецепт, когда действительно залили только лишь косточки. Косточки, они не дают того статуса, чтобы этот виноград, этот напиток, который называется темет, считался в конце концов считался вином. Соответственно, даже если купили этого человека несведущего, отделять не надо, потому что это не обязывает, в принципе, к отделению трума и маасер. Это добавление, которое Гемора сделает, объясняя, как, в принципе, иногда делали уксус, то есть то, что написано в Мишне, это такой уксус, который делали из вина идумейского, в которое добавляли сеурим, то есть хамец, сделанный из ячменя. Это называется таровет хамец, туда замешан хамец, это имеет статус квасного, это запрещено. В Песах Мишна только Гемора добавляет, что был также рецепт делать уксус из напитка, перекисшего напитка под названием темед. И это или виноградные косточки, залитые водой, или виноградный жмых, залитый водой. Отсюда разница, надо ли будет отделять трума и масер, по мнению Раби Иуды. Продолжает Гемора. Следующий пункт, написанный в у нас в Гемаре, в Мишне, простите, зейтом амицрид. Зейтом – это имя собственное. Зейтом – так называли напиток, так называли продукт. Мицри его делали в Египте. То есть какой-то рецепт, который в Египте был распространен, делали зейтом. Раши приводит в Мишне, что это использовали для лечения разных болезней. Говорит Гемара. Май зейтом амицри. Что такое зейтом амицри? Рецепт. Омар Рав Йосеф, тлата сеары, тлата куртами, тлата милха. Треть сеары ячменя, треть куртами. Куртами – это приправа под названием куркум, на русском куркума, такого желтого цвета. Значит, треть ячмень, треть куркума, вытлата милха, треть соли. Судя по всему, все это вместе смешивали, да, заливали, возможно, водой. Мы видим чуть ниже, это как-то пили. Это был напиток такой. Рав Попа, опять же, обсуждая рецепт вот этого напитка, он говорит, мапик сеары, он убирает из рецепта ячмень, умали хиты и добавляет вместо ячменя хиты пшеницу. По сути, с точки зрения законов Песах, это то же самое. Ячмень, он делает хамец, и пшеница делает хамец. Вопрос, какой был точный рецепт? По мнению Рав Йосефа, это было треть соли, треть куркумы, треть ячменя. По мнению Рав Папы, это было треть соли, треть куркумы и треть пшеницы, не более того. Теперь Гемара говорит, как запомнить, что Рав Йосеф, он тот, который говорит, что это именно ячмень. Гемара, весимных, а слово симан, знак, как легче запомнить, сисный. Сисный. Слово «систный», в принципе, это название сосуда. Так назывался некий сосуд, систный. Судя по всему, в то время этот сосуд систный, это была вещь распространенная, и легко было запомнить вот это слово «систный». Как слово «систный» даст нам легко запомнить, что Рав Йосеф считает, что это ячмень сеурим. В слове «систный», говорит Раши, есть две буквы «самых», два звука «с». «Систный», два звука «с». Если мы возьмем имя Рав Йосеф, там есть звук «с», и в слове «сеурим» – ячмень – есть звук «с». Поэтому, запоминая «систный», мы помним два самаха, два раза «с». «С» – звук и еще раз «с» – звук. Значит, «йосеф» – «сеурим» – ячмень. Таким образом, легче немножко будет запомнить, говорит Гемара, как тот, что сказал. Запоминая, что Рав Йосеф, тот, который сказал «ячмень», пользуясь вот этим самым напоминалкой, скажем так, который называется «систный», соответственно, мы понимаем, что его оппонент Рав Папе сказал «хитим», то есть «пшеница». Дальше Гемара приводит, как использовали этот напиток. Тарулей. Замачивали все дело в воде, все ингредиенты. Калулей. Леу. Потом все это высушивали в печи. Получалась такая сухая смесь. Тахнелеу. Потом это все перемалывали, как на мясорубке, делали единый порошок такой, единую кашу. Вышатули. А потом это пили, разливая водой. Это пили. Медивха ваадацарта. С Песаха до Шавуота. Судя по всему, это был такой сезонный напиток, который готовили и пили вот в этот период. С Песаха до Шавуота. Теперь, зачем его пили? Говорит Гемара. Декамет марпилей удерафи макметлей. Декамет имеется в виду человек, у которого проблемы с желудком. Марпили, ему это давало облегчение, что у него начал лучше работать желудок и кишечник. И наоборот, дерафи, тот, у кого наоборот кишечник работает слишком активно, макметли, он имел способ укрепительного лекарства, и ему становилось легче. Говорит Гемара, лихойле, тот, который больной человек. Валииша убара, и женщина, которая в положении, тире саканта, это опасная вещь. То есть это лекарство специфическое для болезни кишечника, но при этом, если человек есть, который и так больной чем-то, больной человек, или есть женщина, которая в положении, для таких людей вот этот напиток за это мумицери, он саканта, он опасен, его не пили. Но что мы видим? Что это некий напиток, используется как лекарство при болезни кишечника там, и так далее, и так далее, и так далее. И он включал в себя сеурим паравьосефу, хитим паравпапе, ячмень паравьосефу, пшеницу паравпапе, который в конце концов говорил о том, что это таоровит хамец, туда добавлен хомец, и такой напиток в Песах запрещен. Продолжает Мишна, это первые примеры, это то, что называется еще раз таровит хамец. Это то, куда такие вещи, которые употребляются в пищу, так или иначе, то добавлен хомец. Следующие три пункта, они уже про то, что называется хамец нукше, ну, твердый хамец. Это не еда, но сделано, но само по себе это хомец. Оно не еда, это не едят, но при этом это не яд, собака это будет есть. Поэтому это и статус хамец нукше, твердый, затвердевший хамец, который тоже запрещен в Песах. Что это такое? Первый пункт, зумашель цабоим. Зумашель цабоим – это некая жидкость, которую использовали те, которые занимались окрашиванием кож или мехов, то есть кож или шерсти. Что это такое? Говорит Гемара, «Гаха тиргему мая де хиври де цабои беу либо» или «лиху», две герсы. «Гаха тиргему» – здесь объяснили, вместо в Вавилоне, когда мудрецы вавилонские изучали вот эту мишну, они перевели, или по-русски будет «объяснили» так, двоеточие. «Мая де хиври» – это вода, куда намешаны отруби от ячменя или от пшеницы, соответственно, эта вода, она имеет статус хамец. Сама по себе вода – это хамец, да? Это хамец, зачем его использовали, этот хамец? Детавы беулиха, или либо, который использовали при прокраске в красный цвет. Здесь написан процесс точно. Сама по себе эта вода имела оттенок красноватый, и это использовалось, когда краша объясняет, когда красили в красный цвет. Или это был какой-то вспомогательный материал, который использовали при прокраске шерсти в красный цвет. Но как бы то ни было, это вода, это не питье, это не еда, но это хамец само по себе. Такой хамец нукше сам по себе запрещен в Песах. Следующий пункт. Амилан шель табахим. Амилан, то что амилан, некое тесто, шель табахим, которое использовали повара. Что это такое? Говорит Гемара. Пат твуа шело евия шалиш шеманиха аль пиагдерову шевеса зума. Это пат твуа, это хлеб, грубо говоря, да, хлеб, тесто, хлебное тесто, сделанное метвуа из пшеницы, шелое вешалич, которая не дозрела, она не вызрела эту пшеницу даже на треть, то есть это не едят как хлеб. По структуре своей это однозначно хомец, оно квасное, оно забродившая мука, забродившее тесто, но это не едят. Зачем это использовали повара? Шеманиха аль пиагдейро, это клали поверх кастрюли вместо крышки, вешуэвит азугама, и это впитывало в себя зугама, то есть тот пар, возможно, да, и те части, которые выходят при варке наверх, это впитывалось в тесто, и таким образом тот суп, условно говоря, или то варево, которое было в кастрюле, становилось чистым, и вот эта грязь, которая иногда выделяется, она не падала назад в кастрюлю, это впитывалось вот в эту крышку, сделанную из такого теста. Опять же, само по себе это 100% хомец, но это никто не ест. Да? Это называется хамец нукше, твердый, затвердевший хамец, несъедобный, но хамец. И это тоже включается в рамки запрета, который написан в Торе в Песах. Следующий пункт. Кулан шельсуфрим, клей, дословно, шельсуфрин, который использовали соферы-переписчики. Что это такое? Вот Гемара. Гаха тиргама, прура да ашпухи. Здесь перевели пруры да ашпухи. Это некий клей, да, в который добавляли, написано в Раше, кемах шельшифон. Туда добавляли ржаную муку. Может, что-то типа современного клейстера. Некий клей, который с добавлением ржаной муки, Раша объясняет. Теперь вот этот клей, он, опять же, его собака может есть, там достаточно много муки, чтобы это было чем-то, что не еда, но и не яд, скажем так, да, не камни. Соответственно, это называется хамец нукше, затвердевший несъедобный хамец, который тоже запрещен в Песах. Это первое объяснение. Равшими из города Хузно говорит так: «Зеттипулан шельбнойс ашируйм». Шимышайрот ота ото ливносаним. Это типулан, то есть это некий инструмент, скажем так, некое средство, так скажем, некое средство по уходу за кожей. Шель бной саширим, который обычно использовали бной саширим, сыны богатых людей, дочери богатых людей. В Шемеширот, а потом остатки они отдавали бной саним, сыновьям бедных людей. Что это такое? Имеется в виду некое средство по уходу за кожей, которое снимало волос с кожи. Значит, дочери богатых могли себе позволить сделать это из естественных, то, что называется, продуктов, с добавлением обычной муки. То, что у них оставалось, они отдавали потом бедным людям, которые тоже могли использовать для своих дочерей. Вот гемара. И не разве в Атана дебей Рабихия арбаа миней медина вышлуша миней уманут. Рабихия учили в доме Рабихии, что те семь видов, которые приведены в Мишне, их можно условно разделить арбаа миней медина, то есть четыре первых вида миней медина, то, что относится ко всему государству, то есть это такие виды, которые используются повсеместно всеми, а последующие три вышлуша, последующие три миней уманут, это виды, которые относятся к каким-то профессиям. Так, если мы понимаем, что последний, седьмой вид, это клей, который использовали переписчики, тогда мы понимаем, что это относится к некому предмету, к некой вещи, которую использовали люди определенной профессии. Но если мы скажем, что имеется в виду некая мазь, которую использовали для ухода за кожей, так это относится ко всем людям. Тогда неправильно то, что сказал Раби Хия. Разделение должно быть не 3 и 4, а 5 и 2, говорит гемара. Вы и Амар, если скажем, типулан шебной саширим, что это то, чем ухаживали за кожей дочери богатых людей, май мины уманут ика, почему это называется май мины уманут ика, почему это называется то, что относится к какой-то определенной профессии, это вещь, которая повсеместно используется всеми девушками, скажем так, это не относится к какой-то профессии конкретной. Говорит Гемара, эламай, а только что скажем, пирур дашпихи, скажем, что это тот самый клей, тогда говорит Гемара, амай карелей гай кулан шель сойфрин, кулан шель рационими байли, почему это называется клей шель сойфрин, который относится к переписчикам, говорит Гемара. Кулан – это клей шелецанями байли, должно быть клей, который относится к сапожникам, потому что прежде всего этим клеем склеивали кожу. Сапожник или любой человек, который занимался изделиями из кожи, кожевник, скажем так, да, это должно относиться прежде всего к нему, потому что основное использование вот такого клея в те времена было, чтобы клеить кожи. Тогда надо было бы сказать, это кулан, это клей шелецанями байли, это клей кожевников, но не клей переписчиков. Омма Равушай, говорит Равушай, Леулам, всегда будем понимать, Пируру Дашпиха, это тот самый клей. Омы, Май Карелей, Кулан Шель Сойфрим, почему это называется клей переписчиков? Де Сойфрим нами, переписчики также, Медапким Беу Ни Юросыгем. Переписчики также склеивали тем же самым клеем Ни Юросыгем их бумаги, да, или их куски пергамента. То есть, действительно, клей, который, быть может, по своему рецепту обычно подходил к тем, кто занимается кожей, но так как он использовался довольно широко, судя по всему, также на рынке переписчиков, которые склеивали им бумагу, как сегодня клейстером склеивают бумагу, соответственно, Мишна позволяет себе назвать это кулан клей шель сойфрим, который относится к переписчикам. Лемайса ля алоха, это то, что называется, не меняет ничего. Это тот самый клей, в который добавляли ржаную муку, соответственно, он имеет статус хамец нукше. Он не съедобен сам по себе, его не едят, но это стопроцентный хомец, его Тора тоже запретила. Последний пункт. Раби Эзер омер автахшитый ношем. Это добавление, которое есть семь, которые перечислены в первой Мишне. Есть добавление, Пураша Раби Эзер не спорит, он просто добавляет еще один пункт, тахшит и ношем. Тахшит и ношем дословно приводится как украшение женское. Как гемара, тахшит и ношем салкадайтах, женские украшения салкадайтах, может, разве мы могли бы мы подумать, что тахшит и ношем, женские украшения, они будут хомут. Женские украшения это кольца, серьги, я не знаю, тому подобные вещи. Они сделаны обычно не из тех материалов, из которых производится квасное. Как можно назвать это тахшит и ношем, что это будет включено в список пунктов, которые запрещены в Песах. Эла Эйма, говорит Гемара, только надо понимать, не тахшит и ношем, а втипули ношем, средства ухода женские. То, чем женщины ухаживают за кожей, то есть, опять же, это те средства, сделанные на основе хомец, на основе квасного, которые использовались для того, чтобы снять обычно волос с тела. Дома Рав Юда Омарав, приводится, как это использовалось, говорит Рав Юда Омарав, бной сестроль, дочери Израиля, шейгюли пиркан, велой гю лишоним, Игиули пиркан, имеется в виду, что они повзрослели физиологически. Возможно, они еще лоигию лишоним. Здесь есть махлокис. Есть такая герса. Надо ли упоминать, что лоигию лишоним, что они еще не пришли к возрасту совершеннолетия. То есть они еще, допустим, 10-11 лет, но они уже развиты достаточно, что им необходимо использовать вот эти самые мази и средства. Но как бы то ни было, написано в геморе перед нами, Игиули пиркан, они уже взрослые с точки зрения телесного развития, но они еще не взрослые с точки зрения возраста. Теперь они использовали различные средства, чтобы снять волос с тела, чтобы быть красивыми. Теперь бной саниим, дочери бедных людей, тофлот, отан басит, они намазали на кожу сид, что-то типа извести, да, которая снимала, потом, когда это смывали, сходил также волос. Бной саширим, дети, дочери богатых людей, тофлот, отан басолет, вот наша тема, они использовали что? Они обрабатывали кожу солет. Солет это мука, чистая мука, перемешанная с водой, получается такая мазь, которая хамет сама по себе. Добавляет только гемара, что бной смылохим, дочери царей, то есть не просто богатые люди, а вельможи, очень богатые, очень знатные люди, бешемен амур. Они использовали масло, которое называется шемен гамор. Шемен мор, что, теперь, прежде всего, где мы находим в Танахе, что масло под названием мор, оно использовалось как средство для ухода за кожей у женщин. Шенемар, как сказано, приводится пасук из книги Эстер, шешаху дашим бы шемен амор. 6 месяцев обрабатывали шемен амор маслом мор. Это описание в книге Эстер, как готовили девушек к походу к царю Ахашвирошу. Написано, что они обрабатывали кожу 6 месяцев маслом под названием мор. Вот это то самое масло, которое, сейчас мы будем ниже в Гемаре, что оно точно давало, которое являлось средством по уходу за кожей у совсем богатых вельмож, у самых богатых людей. Май шемен амор. Что такое шемен амор? Два мнения. Рав Юда бар Ирме омар тахс... Сат-хат. Сат-хат. Что такое сат-хат? Комментатор приводит некая мазь. Здесь интересный Раши есть. Что такое сат-хат? Раши говорит сат-хат ло, позовем Раши, ло итпареш. Нет объяснений. Здесь Раши честно говорит, что такое сат-хат, до нас, то, что называется, уже не дошло. То есть некое масло, некое средство, которое использовалось в те времена как космическое средство. Мы сегодня не знаем точно, что это такое. Это первое объяснение. А Рав Ирме бар Аба говорит, что мы знаем, что это такое. Шемен зайт шелоги вишлиш. Это шемен, масло, зайт из оливок, которые шелоги вишлиш. Это те оливы, которые еще не доросли до трети своего роста. Их собрали намного-намного раньше времени, выдавили из них масло. Вот это масло не использовалось в пищу, оно использовалось только как косметическое средство, это называется шемен гамор. Гемора приводит барайту касательно этого масла. Тания рабьюда омер анфикнин шемен зайт шелой вишалиш. Рабьюда приводит, что есть масло, продукт под названием анфикнин. Это приводится в Геморе в Минохос, это то масло, которое непригодно, непригодно, чтобы приносить им мучные жертвоприношения, которые замешивались на масле. Обычно оливковое масло, оно пригодно для этой цели. Как раз так и делается мучные приношения, берется мука или мацовая мука и размешивается с маслом. А вот этот продукт, вот этот шемен, анфикнин, вот это масло, оно непригодно. Что это такое? Говорит Гемора, что это тот же самый шемен амур, который по мнению Рав Ирме Бараба. Это шемен зайт, оливковое масло, шилой и вишалиш, которое сделано из олив, которые не выросли до трети своего роста, то есть из молодых, недозрелых оливок. Теперь Гемора завершает обсуждение по поводу косметических средств. Велама сахинуто. А зачем мажут им кожу? Зачем его используют? Что это масло дает? В принципе, все эти выше написанные рецепты, что они дают, зачем им ими обрабатывали кожу. Шемашир, массир это сеар, снимала волос, умеаден это басар, и делала нежной кожу. Это для этого используют эти самые косметические средства. Соответственно, мы видим здесь, что Рав Юда добавляет, то, что касается законов Песаха, которыми занимается Мишная наша Гемара, наша Сугья, наша тема, что когда делали косметическое средство, которое делалось само по себе, оно было хомец из солод, из муки, оно запрещено в Песах, хотя это не еда, но так как это сам по себе хамец нукше, твердый, так называемый твердый хамец, это запрещено в Песах. Таким образом, Гемара разобрала рецепты всех тех средств или видов пищи или лекарств, которые приводятся в Мишне. И следующим этапом, в следующий раз мы разберем источник того, что даже то, что не является само по себе хомец, а только туда добавлен хомец или хомец, который уже несъедобный, то называется хомец нукше, твердый хомец, это тоже запрещено. Выйдем источник и мнение по этому поводу. Остановимся здесь. Спасибо за внимание.